Глава 14. Первое. Как это не бьет по моему самолюбию, я вынужден признаться, что в ответственный момент сплоховал. Дело в том, что, сидя в ожидании Алертона, я заснул. Полагаю, тут нет ничего удивительного. Я очень плохо спал ночью накануне, провел целый день на воздухе, был измотан тревогой и нервным напряжением, ценой которого мне далось решение сделать то, что я собирался. И все это происходило в гнетущей предгрозовой атмосфере. Возможно, сыграло свою роль и неимоверное усилие, дабы сосредоточиться. Так или иначе, это случилось. Я уснул в своем кресле, а когда проснулся, за окном щебетали птицы и светило солнце. Я сидел в неудобной позе, мятом костюме. Во рту был неприятный вкус, голова раскалывалась. В первый момент я был сконфужен, растерян, противен самому себе, но затем испытал чувство огромного облегчения. Кто это написал? «Самый мрачный день, если пережить его до завтра, закончится». Как это верно? Сейчас на свежую голову я ясно видел, как перевозбужден и неправ был вчера. Вел себя как в мелодраме, утратив всякое чувство меры. Я вознамерился убить другого человека. Тут мой взгляд упал на стакан с виски, стоявший передо мной. Вздрогнув, я встал и, развернув занавеси, вылил его в окно. Должно быть, вчера вечером я сошел с ума. Я побрился, принял ванну и оделся. Затем, почувствовав себя гораздо лучше, пошел к Пуаро. Как мне было известно, он очень рано просыпался. Я сел и чистосердечно все ему выложил. Это было большим облегчением. Он с мягкой укоризной покачал головой. «Ах, какие глупости приходят вам в голову! Я рад, что вы пришли ко мне исповедаться в своих грехах. Но почему же, мой дорогой друг, вы не сделали это вчера вечером и не рассказали, что задумали?» Я сконфуженно признался. «Наверное, я боялся, что вы попытаетесь меня остановить». «Конечно, я бы вас остановил. Да уж непременно. Неужели вы думаете, мне бы хотелось увидеть, как вас повесят? И все из-за этого крайне неприятного типа майора Алертона?» «Меня бы не поймали», — возразил я. «Я принял необходимые меры предосторожности». «Так думают все убийцы. И вы не исключение. Но позвольте вам заметить, Монами, вы были не так хитроумны, как вам кажется. Я был очень предусмотрителен. Я стер свои отпечатки пальцев с пузырька». «Совершенно верно. Вы также стерли отпечатки пальцев Алертона. И вот когда его нашли бы мертвым, то, конечно, произвели бы вскрытие. Тут выясняется, что он умер от слишком большой дозы сломберила. Принял ли он ее случайно или умышленно? Ну вот, на пузырьке нет его отпечатков пальцев. Ну почему же? Будь это несчастный случай или самоубийство, у него не было никаких причин стирать их. И тогда производят анализ оставшихся таблеток и выясняют, что почти все они заменены аспирином». «Но практически у всех есть аспирин», — неуверенно пробормотал я. «Да, но не у всех есть дочь, которую Алертон преследует с бесчестными намерениями, если использовать фразу из старомодной драмы. А за день до того у вас с дочерью произошла из-за этого ссора. Два человека, Бойд Каррингтон и Нортон, могут подтвердить под присягой, что вы питали недоброе чувство к Алертону. Нет, Гастингс, это выглядело бы весьма подозрительно. Внимание сразу же сфокусировалось бы на вас. А к тому времени, вероятно, вы испытывали бы такое чувство страха или мучились угрызениями совести, что какой-нибудь дельный инспектор полиции совершенно определенно решил бы, что вы преступник. Я даже не исключаю возможности, что кто-то видел, как вы подменили таблетки. Не может быть, поблизости никого не было. За окном балкон. Кто-нибудь мог там находиться и заглянуть в окно. Или, как знать, кто-то мог подглядывать в замочную скважину. У вас, Пуаро, все время на уме замочные скважины. Вам кажется, что люди только и делают, что подглядывают в них. Пуаро прикрыл глаза и заметил, что я по своей природе слишком доверчив. И позвольте сказать вам, в этом доме происходят весьма странные вещи с ключами. Лично мне спокойнее, когда моя дверь заперта изнутри. Даже если добрый Куртис находится в соседней комнате. Вскоре после того, как я сюда приехал, исчез мой ключ. Причем бесследно. Нужно было сделать другой. Ну что ж, в любом случае, сказал я с глубоким вздохом облегчения, поскольку мои мысли все еще были заняты собственными бедами, из моей затеи ничего не вышло. Ужасно, что можно дойти до такого. Я понизил голос. Пуаро, вы не думаете, что из-за... Из-за того давнего убийства в воздухе витает что-то вроде заразы.
Вы хотите сказать вирус убийства? Ну что же, это интересное предположение.
Дома имеют свою особую атмосферу, задумчиво произнес я. У этого дома плохая история. Пуаро кивнул.
Да, здесь были люди, несколько человек, которые очень сильно желали, чтобы кто-то другой умер. Это верно.
Я верю, что это некоторым образом заражает. Но теперь посоветуйте, Пуаро, что мне делать? Я имею в виду Джудит и Алертона. Это нужно каким-то путем остановить. Ну, как вы думаете, что мне предпринять?
Ничего, — решительно отрезал Пуаро. О, но поверьте мне, вы наделаете меньше вреда, если не станете вмешиваться.
Если бы мне крупно поговорить с этим Алертоном,
что вы можете сказать или сделать? Джудит 21 год, и она сама себе хозяйка.
Но мне кажется, я смогу...
Нет, Гастингс, — перебил меня Пуаро. Не воображайте, что вы достаточно умны, или у вас достаточно авторитета или хитрости, чтобы навязать свою волю одному из этих двух людей. Алертон привык иметь дело с разгневанными отцами, чувствующими свое бессилие, и смеяться над ними ему, вероятно, доставляет удовольствие. Джудит же не из тех, кого можно запугать. Уж если бы я советовал вам что-либо, так это поступить совсем иначе. На вашем месте я бы доверял ей.
Я озадаченно уставился на него.
Джудит, — продолжал Эркюль Пуаро, — сделана из прекрасного материала. Я ею восхищаюсь.
Я ответил неверным голосом. Я тоже ею восхищаюсь, но я за нее боюсь. Пуаро вдруг энергично потряс головой.
«Я тоже за нее боюсь, но не так, как вы. Я ужасно боюсь, и я бессилен или почти бессилен, а время идет. Существует опасность, и она очень близко».
Второе. Я не хуже Пуаро знал, что опасность очень близко. У меня было даже больше оснований тревожиться, чем у него, благодаря разговору, подслушанному накануне вечером. Тем не менее, я размышлял над фразой Пуаро, спускаясь к завтраку. «На вашем месте я бы доверял ей». Она вспомнилась мне неожиданно, но дала странное чувство покоя. И чуть ли не сразу подтвердилась правота этой фразы, потому что Джудит явно изменила свое решение уехать сегодня в Лондон. Вместо этого она, как обычно, после завтрака отправилась с Франклином в лабораторию, и было ясно, что они проведут там трудный день, и им предстоит большая работа. У меня словно гора с плеч свалилась. Я возблагодарил Бога. Каким безумным и отчаявшимся я был вчера вечером. Предположил, причем со всей определенностью, что Джудит приняла недвусмысленное предложение Алертона. Но сейчас я осознал, что не слышал, как она согласилась. Нет, она слишком незаурядна и порядочна, чтобы сдаться. Она отказалась от этого свидания. Как мне стало известно, Алертон рано позавтракал и уехал в Ипсуич. Значит, он следует плану и, по-видимому, считает, что Джудит приедет в Лондон, как было условлено. Ну что же, злорадно подумал я, его ждет разочарование. Появился Бойд Каррингтон и довольно брюзгливо заметил, что у меня весьма бодрый вид сегодня утром. Да, ответил я, у меня добрые новости. Он сказал, что не может похвалиться тем же. У него был нудный телефонный разговор с архитектором, какие-то проблемы со строительством. Местный Марк Шейдер вел себя по-хамски и удручающие письма. К тому же он боится, что позволил миссис Франклин вчера переутомиться. Миссис Франклин определенно брала реванш за вчерашний приступ бодрости. Как я узнал от сестры Крейвен, сегодня она была совершенно невыносима. Сестре Крейвен пришлось отказаться от своего выходного, который был ей обещан, что весьма испортило ей настроение, так как сорвалась встреча с друзьями. С раннего утра миссис Франклин требовала то нюхательную соль, то грелки, то какую-то особую еду и питье, и не отпускала сестру из комнаты. Она жаловалась на невралгию, боли в сердце, судороги в руках и ногах, озноб и бог знает на что еще. Должен сказать, что ни я и никто другой не были по-настоящему встревожены. Мы приписывали все это склонности миссис Франклин к ипохондрии. Сестра Крэвин и доктор Франклин, так же, как и все, не придавали значения поведению миссис Франклин. Последнего вызвали из лаборатории. Он выслушал жалобы жены, спросил, не хочет ли она, чтобы пригласили местного доктора –